Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нашу сегодняшнюю программу приходится начинать необычно. С размышления над суждениями не христианского, а иудейского мыслителя 20 века Мартина Бубера. В историю он вошел как создатель так называемой философии диалога. А размышляет над его суждениями православный священнослужитель, известнейший богослов и проповедник XX века, протопресвитер Александр Шмеман. И говорит о том, чем философия диалога может быть интересна и актуальна для христианского мировоззрения. Диалог человека и Бога, диалог «я» и «ты», где «ты» пишется с большой буквы. Такова тема нашей сегодняшней программы. Давайте послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана 1965 года.
Недавно скончался знаменитый еврейский религиозный мыслитель и философ Мартин Бубер, идеи которого оказали влияние далеко за пределами еврейского мира. Такие большие христианские философы и богословы, как Поль Тилих или Рейнгольд Нибур, открыто и неоднократно заявляли, что их понимание христианства и религии было углублено и обновлено творческой мыслью Бубера. Считал Бубера одним из своих учителей и наш русский мыслитель Бердяев, написавший, кажется, единственную о нем работу на русском языке. В чем содержание учения Бубера и почему оказалось оно столь привлекательным для современного человека? В 1923 году вышла книга Бубера «Я и ты» с подзаголовком «Философия диалога». И можно сказать, что уже в самом ее заглавии, как и подзаголовке, заключена вся тема Бубера, которую он не уставал развивать и защищать до последних дней своей жизни. И развивать не только теоретически, но и жизненно. Он не боялся высказывать взгляды и занимать позиции, шедшие вразрез с мнением большинства окружавших его людей. Так, живя последние годы своей жизни в Израиле, он не побоялся открыто выступить против вынесения смертного приговора Айхману. Бубер начинает с противопоставления двух отношений. Одно он называет «я-ты», а другое «я-оно» или «я-это». Два этих отношения составляют по Буберу две основоположных установки человека по отношению к окружающей его реальности. Мир, учит Бубер, дан человеку прежде всего как оно или это. Это значит, как нечто внешнее, безличное, как недифференцированная масса явлений, отношений, реакций, влияющих на человека и на которую человек может, в свою очередь, влиять, но остающийся, как уже сказано, внешней и чуждой. И весь смысл человеческой жизни, больше того, процесс, благодаря которому и в котором человек только и может по-настоящему осуществить себя, стать самим собой, состоит в превращении этого внешнего, чужого и безличного в «ты», и, следовательно, во вступлении с ним в диалог, в личное общение. «Поскольку я, — пишет Бубер, — становлюсь сам собой, я говорю «ты». Это значит, что настоящая жизнь человека начинается тогда, когда он вступает в живое и личное взаимоотношение с миром. Пока мир или другой человек для нас только он или оно, я остаюсь одинок, но в своем одиночестве я не смогу стать и самим собой». Только в подлинной встрече, в преодолевается и разрушается основное одиночество человека. И он получает жизнь как общение и диалог, а не как только внешнее механическое взаимодействие. «Ты» открывает мне доступ в подлинную сущность другого. И также ему, этому «ты», открывается моя сущность, мой внутренний мир, мое «я». И можно действительно сказать, что я живу в другом, а он во мне. И вот это взаимопроникновение отделенных друг от друга сущностей, настоящая и живая встреча их друг с другом, и есть чудо человеческой жизни, чудо, в котором человек и становится по-настоящему и до конца человеком. Эту основную интуицию жизни, как встречи и общения, Бубер применяет в первую очередь к религии. Бог для него есть вечное «ты», который никогда не может быть понят или встречен в отношении «я-он» или «я-оно». Никакая наука, никакая отвлеченная спекуляция не могут ни ощутить Бога, ни тем более доказать чего-либо о нем. Бог не есть объект нашей мысли. Он не есть даже тот абсолют, который полагает иногда философия, как первопричину всего существующего. Бог, как пишет Бубер, есть то существо, которое я встречаю непосредственно, но которое не может быть выражен, а только встречен. Человек встречает Бога в каждой своей встрече с реальностью, поскольку встреча эта совершается в категориях «я-ты». Бог, иными словами, и есть тот, кто все в этом мире, в этой жизни, делает глубоко личным, кто пробивает тюрьму безличного, объективированного бытия и преображает его в личную встречу, в радость, в общение и в обладание. Конечно, Бубер под запретом у казенной идеологии, вечно кричащая о своей научности и объективности. И я убежден, что в каком-то смысле ни один другой современный мыслитель не выносит этой казенной идеологии такого окончательного смертного приговора, как именно Бубер. Ибо каждым своим словом, и главное, может быть, необычайной радостностью своей мысли, он выражает и формулирует то, что все мы смутно и часто подсознательно чувствуем, но не умеем выразить. А именно, что страшная, основная и неизбывная ложь того казенного всеобъемлющего мировоззрения, его тяжесть, ощущаемая как камень на шее, заключена как раз здесь, в этой ее абсолютной неспособности за категорией «я-оно» почувствовать опыт «я-ты», ощутить этот прорыв в подлинную жизнь и в подлинное общение. Та наука, которую казенное миросозерцание поставило и ставит во главу угла всей жизни и всего познания, и есть ведь по преимуществу сфера «я-оно» или «я-это». Это подход ко всему, как к внешнему и безличному объекту. Это мир ужасающей безличности, но потому и страшной, почти метафизической скуки. Эта идеология никогда не понять и не принять, что так же важна, как вот это научное изучение мира, природы и человека, та встреча, что происходит каждый раз, когда человек смотрит в глаза другому человеку, то таинственное, никакой наукой не способная быть измеренным и формулированным превращение «оно» и «это» в «ты», превращение, в котором и состоит наша действительная жизнь. Счастье, радость, любовь, вдохновение, страдание – всего этого наука не знает и знать не может. Так же, как она не может, да и не должна понять, что вся наша жизнь, буквально каждый ее момент осмысляются, становятся по-настоящему жизнью, только в ту меру, в какую они преображаются во встречу и в общение. О, это совсем не должна быть каждый раз какая-то особенно знаменательная встреча. Это может быть взор, упавший на лист, освещенный солнцем. Это может быть мимолетная улыбка, и это может быть встреча с живым Богом. Но главное, что в каждой этой встрече мы прорываемся из одиночества, из тоски общезначимого, к тому единственному, к тому неповторимому, что есть во всем, в каждом отрезке бытия, тому, что одно и составляет настоящую его сущность. И вот радость этого прорыва, она и составляет по существу основу религиозного мироощущения и описывает вся философия Бубера и отсюда ее определяющее влияние на современную религиозную мысль.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Тема отношений человека и Бога как диалога, и само это понятие «диалог» часто встречаются в размышлениях еще одного пастыря XX века, архимандрита Виктора Мамонтова. В сборнике его текстов «Господь, пастырь мой» есть эссе под заголовком «Молитва как диалог». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этого эссе.
Церковь является словом Бога в этом мире. Ее составляют личности, которые услышали Богом обращенное к себе слово, то есть вступили в личный диалог со Христом, вступили на ту стезю, где диалог стал сущностью человеческой жизни, и поняли, почему Иисус Христос называет своих учеников друзьями. Иисус Христос все сообщил, все открыл им. Рабы не понимают, чего хочет Господин, а друзья уже живут в духе веры, в духе доверия, в духе взаимопонимания и любви. Смысл церковной молитвы в единении душ людских. Это единение не внешнее, можно быть физически вместе, а сердцем отстоять друг от друга, как востоцы от запад. Церковь – это единая жизнь, жизнь в Духе Святом, и молитва – проявление этой жизни. Человек и человечество входят в божественную тайну троичности, божественного общения. В этом общении он обретает свое глубинное измерение – и становится способным беседовать, понимать Творца и находить личности в этом падшем мире. Но основа этого – собеседование с Богом, молитва. Одним из ее условий является внимание. Внимать – это значит войти, вобрать что-то или кого-то в себя. Внимание – это одно из наиболее важных условий того, чтобы наше молитвенное общение с Богом состоялось. Внимание – это как бы кровеносная система молитвы. Если есть внимание, молитва всегда будет жизненной, реальной. Не будет его, молитва станет сухой и рассеянной. Внимание рождается в нашем сердце, где обитает Дух. Дух собирает нас, сосредоточивает и приводит в чувство внимания. Внимательная молитва обязательно что-то меняет в человеке. Внимание – вовсе не напряженность души. Когда мы слишком напрягаемся, то наше внимание сужается. В молитве с большим напряжением возникают страстные моменты, которые приводят в движение наш психофизический состав, мешают движению духа и разрушают духовную трезвость. Человек уже обращает внимание не на Бога, а на самого себя. В естественном же свободном состоянии внимание открыто Богу, готово чутко откликнуться на Его призыв. Святитель Феофан Затворник определял внимание как «стояние ума». Это точное определение, потому что в обычной ситуации наш ум колеблется, как тростник или маятник. Стояние ума – это не прием, а углубленное состояние души. Когда ум обретает некий корень, происходит, по словам святых отцов, соединение ума с сердцем. Это означает, что человек вошел в некую внутреннюю цельность. Есть такой предел в общении, когда человек уже становится другом Бога, когда он преодолевает некую приземленную самость, предает себя воле Божией. Тогда в его уме уже ничего нет, кроме Бога, и душа чистым умом предстоит пред Богом. Диалог сердца такого человека с Богом является уже тайной. Его можно изложить, описать в каких-то духовных опытах, например, опыт аскетов, который дан в добротолюбии, в духовных записях преподобного Силуана Афонского, но мы всегда должны помнить, что все эти произведения лишь маленькие лучики от того огня, которым жили эти люди. передать всю глубину этой жизни в общении с Богом. Это не в человеческих силах, не в силах языка. Молитва есть, с одной стороны, как бы шаг навстречу Богу и человеку, но, с другой стороны, она являет факт разъединенности, то есть молитва вербальная необходима там, где нет единения. В своих высших проявлениях молитва бессловесна. Слово всегда связано с неким образом. Изрекая слово, мы создаем образ. Полностью бесстрастная молитва является молитвой бессловесной. Жизнь внутри троичности не устраивается посредством словесной молитвы. Это единение – полное безмолвие. Но почему же в Евангелии мы видим выход из этого безмолвия? В нем имеются словесные диалоги Иисуса с Отцом. Это потому, что мир, в который пришел Сын, был падшим. Иисус молился словесно и нас научил этой молитве. Но не нужно думать, что это вершина молитвенного общения. Все устремлено к преодолению розни между тварью и Творцом, к тому состоянию, где слова уже не нужны. «Однажды, еще в студенческие годы», — вспоминал внук архимандрита Серафима Тяпочкина Дмитрий, «я собирался уезжать на учебу и зашел к дедушке за наставлением и благословением на дорогу. Он отдыхал. Вслед за мной вошел архиепископ Соликамский Николай, старый друг дедушки. Они были почти ровесники. Дедушка начал подниматься навстречу владыке, но тот попросил его не вставать, и мы сели на стулья. Так мы вдвоем и сидели минут 20. Потом дедушка сказал мне: «Ты пока собирайся, а мы с владыкой побеседуем, потом зайдешь». Я подождал за дверью минут 10, но, не слыша никакого разговора, снова вошел. Владыка Николай сидел с закрытыми глазами, дедушка, казалось, спал. Но только я вошел, владыка встал и говорит: «Вы, ваше преподобие, пока проводите внука, а то он торопится». Я действительно торопился. «А потом я зайду, мы еще побеседуем». Я был очень удивлен этой неземной беседой. За 30 минут они не сказали друг другу 5 слов. Благодать научила их такому общению, непрерывному молчанию. Они радовались лицезрению друг друга и разговаривали сердцами. Что самое главное в нашем общении с Богом? Некоторые люди полагают, что ответ Бога на наши вопрошания. Но, как заметил один святой человек, ответ Бога лишь следствие, и притом не самое важное. Самое важное – разделить жизнь с Богом. В молитве человек призван искать Бога, быть в напряжении и в борении, разделяя скорбь другого, разлученного с нами, разделяя скорбь Бога, потерявшего меня. Этим и восстанавливается общение. В молитве мы призваны искать Бога так, как Он ищет нас, потому в молитве мы и постигаем любовь Божию, Его милосердие изнутри в своем сердце. Такая молитва ведет к обожению. Молитва только тогда войдет в меру и силу, когда будет это разделение жизни, жизнь вдвоем. Недаром самое важное христианское таинство – Евхаристия, таинство благодарения. Как материальный образ имеет совместное разделение хлеба и чаши. Господь, воплотившись, разделил с человеком весь трагизм человеческого бытия, начиная со страдания и кончая смертью, богооставленностью. Господь призывает нас разделить с Ним Его чашу, то есть Его жизнь.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Молитва как диалог» из сборника «Господь, пастырь мой». У отца Виктора прозвучали слова, которые могут показаться просто риторической фигурой. Цитирую: «Человек и человечество входят в божественную тайну троичности, божественного общения. В этом общении он обретает свое глубинное измерение». Конец цитаты. Иными словами, по мысли пастыря, свое подлинное «я» человек, как ни парадоксально, обретает только с Богом. А Бог в христианстве — это Троица, Отец, Сын, Святой Дух – не три разных Бога, а Бог, единый в трех лицах. И неким загадочным образом человек, с христианской точки зрения, обретает свое подлинное «я», свою уникальную личность, именно приобщаясь к тайне этих трех божественных личностей. Как это понять? Как это рационально описать, настолько, насколько это вообще возможно? Об этом в своей книге «Просто христианство» размышляет английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Очень многие в наши дни говорят: «Я верю, что есть Бог, но не могу поверить, что Бог – это личность». Они чувствуют, что таинственное нечто, стоящее за всеми вещами, больше, чем просто личность. И христиане вполне согласны с этим. Но никто, кроме христиан, ничего не говорит о том, чему может быть подобно существо, стоящее над личностью. Все остальные, соглашаясь, что Бог выходит за пределы личности, именно на этом основании и представляют его чем-то безличным, а на самом деле чем-то меньшим, чем личность. Если же вы ищете в Боге сверхличность, некое начало, стоящее выше личности, то выбор между христианской и иными доктринами для вас отпадает, ибо она единственная в мире, именно так и толкует Бога. Некоторые думают, что после этой жизни или после нескольких жизней человеческие души будут впитаны Богом. Но если вы спросите их, что они под этим понимают, то обнаружите что-то вроде поглощения одних веществ другими. Они и говорят, что это словно капли, которые стекают в океан. Но когда капля стекает в океан, ей приходит конец. Если это и случится с нами, нас просто больше не будет. Только у христиан вы найдете мысль о том, что человеческие души могут обрести жизнь в Боге, оставаясь при этом собою, более того, становясь собою в значительно большей степени, чем они были прежде. Я предупреждал вас, что теология – наука практическая. Цель нашей жизни, таким образом, в том, чтобы войти в жизнь Бога. Неверные представления об этой жизни мешают достигнуть цели. В Божьем измерении вы, так сказать, находите существо, состоящее из трех лиц, но остающееся в то же время одним существом. Полностью постичь такое существо мы, конечно, не можем. Однако смутное представление об этом нам доступно. Когда оно приходит к нам, мы впервые начинаем постигать, пусть не ясно, какую-то позитивную идею сверхличности, того, кто больше, чем личность. Это что-то такое, до чего мы никогда бы не сумели додуматься. И тем не менее, однажды услышав об этом, мы почти чувствуем, что должны были и сами об этом догадаться, потому что это безукоризненно согласуется со всем тем, что мы уже знаем. Вы спросите: если мы не можем вообразить себе существо, вмещающее в себя три личности, то какой смысл говорить о нем? Что ж, пожалуй, никакого. Но смысл есть в том, чтобы мы вошли в жизнь этого триединого существа, и это может начаться в любое время, сегодня, если захотите. Я имею в виду следующее. Обыкновенный простой человек становится на колени, чтобы помолиться. Он пытается установить связь с Богом. Но если этот человек христианин, он знает, что сила, которая велит ему молиться, тоже Бог, так сказать, Бог внутри него. Еще он знает, что все его знания о Боге приходят через Христа, человека, который был Богом. Это Христос стоит рядом с ним, помогая ему молиться, молясь за него. Вы понимаете, что происходит? Бог – тот, кому он молится, цель, которую он пытается достичь. Бог в то же время внутри него – это та сила, которая вызывает в нем желание молиться. И Бог же – тот путь, по которому толкает его к цели сила, находящаяся внутри. И все это троякое действие триединого существа происходит в обычной маленькой спальне, где молится обыкновенный человек. Этот человек захвачен высшей формой жизни, той, которую я назвал словом «зоя» или «жизнью духовной». Богом он затянут в Бога, оставаясь в то же время самим собой. Так и начиналась теология. У людей уже было смутное представление о Боге. Потом пришел человек, сказавший, что он Бог. Человек был не такой, чтобы от него отмахнуться, как от сумасшедшего, и ему поверили. После того, как его видели убитым, он пришел снова. Позднее, после того, как его ученики объединились в маленькое общество, они обнаружили, что Бог каким-то непостижимым образом внутри них. Он направлял их, давал им силы совершать дела, на которые прежде они не были способны. Когда они сопоставили все это и крепко над всем поразмыслили, то пришли к христианской мысли о триедином Боге. Понятие это не придумано людьми, лишь примитивные религии придуманы. Теология в некотором смысле экспериментальная наука. Говоря «в некотором», я имею в виду, что теология подобна экспериментальным наукам, но не во всем. Если вы геолог и изучаете горные породы, то должны ездить в экспедиции, чтобы найти образцы этих пород. Они не придут к вам сами, но и не убегут от вас, если вы не придете к ним. Тут вся инициатива принадлежит вам. Горные породы не в состоянии ни помочь, ни помешать вам. Но, предположим, вы зоолог и хотите сфотографировать диких животных в естественных для них условиях. Все будет иначе, чем у геолога. Дикие животные не придут к вам сами, но они могут убежать от вас, и они непременно убегут, если вас заметят. Вот и первые признаки их инициативы. Поднимемся еще на один уровень. Предположим, вы хотите близко узнать человека. Если он не позволит вам, у вас ничего не получится. Вы должны завоевать его доверие. В данном случае инициатива распределяется поровну. Для дружбы между двумя людьми необходима обоюдная инициатива. Что касается познания Бога, то здесь инициатива исходит от Него. Если Он не откроет вам себя, вы не сможете сделать абсолютно ничего, чтобы узнать Его. Так оно и бывает. Одним Он открывается в большей степени, чем другим, не потому, что у Него есть любимчики, а потому, что для Него невозможно открыть себя человеку, чей разум и характер не в соответствующем состоянии. Солнечный свет не может в пыльном зеркале отразиться так же ярко, как отражается он в чистом. Эту же мысль поясним иначе. В других науках вы пользуетесь инструментами, так сказать, из внешнего мира, микроскопами или телескопами. Инструмент же, с помощью которого вы можете воспринять Бога, все ваше существо. Если человек не содержит себя в чистоте, то образ Бога будет смутным и расплывчатым, как луна, если ее рассматривать в грязный телескоп. Вот почему варварские народы исповедуют варварские религии. Они смотрят на Бога через нечистые линзы. Бог может открыть себя таким, какой он действительно есть, только настоящим людям. Не просто людям, которые хороши сами по себе, а тем, кто объединился в одну семью, любит и поддерживает друг друга и помогает друг другу познать его. Он и предназначал человечество к тому, чтобы стать музыкантами в одном оркестре или органами одного тела.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».